Добрый день. Это мой последний подкаст.
Который я делаю как студент этого университета.
И у меня в руках зачетка. Пока еще моя.
А, зачетки же передают по наследству. Из университета выходишь и такой...
Кому?
Хороший вопрос.
Огню.
Ну, мне кажется, можно поговорить... лжи.
А лжи?
Ну, типа, не такой. Ну, в принципе, можно, да, в принципе. Ну,
то есть,
да, ну, типа того. Ну, типа, смотрите. Ложь — это не обязательно, когда, ну, человек с каким-то умыслом говорит там тебе неправду.
Ну, это как муха.
Да.
Как в этом Гриффинах большое насекомое, жук.
Ну, как бы можно вывести на вот этот вот вопрос... Вечный, вневременной, хорошо или это, и хорошо это или плохо врать. Потому что, ну, например, помните, я на первом подкасте много говорил про чувака Джордана Питерсона, который говорил о том, что... Ну, короче, я не говорил об этом, но он, его позиция такая, что... Ну, как я ее понимаю.
Тоже говорит громче, мы потом поймем это все.
Теперь мне очень некомфортно, спасибо. Его позиция такая, что...
Нарезка Тимура.
Говори, как хочешь.
И, короче, нарезка Тимура, такой аудиофайл, имя Мас. Тимур такой, так, нарезанный, типа, в этой...
Блюдо такое.
Обёрнутый в это, да.
I don't feel so good. В общем, его позиция, как я понимаю, такая, что... путь... к тому, чтобы быть, ну, лучшим человеком, он начинается с того, что ты начинаешь говорить правду. Но у него понимание не такое, что ты постоянно, всегда, во все времена должен говорить абсолютную правду. А суть такая, что ты не должен говорить то, во что ты не веришь, то, что ты считаешь абсолютно отвратительным, абсолютно неприемлемым, и вот в таком духе. То есть он говорит о правде, как я понимаю, с того ракурса, что ты должен быть честным с самим собой или что-то типа того.
Ну, то есть ложь — это тогда, когда ты противоречишь собственным каким-то убеждениям?
Да, то есть... как я понимаю, заставляешь самого себя принимать какие-то истины, которые, ну, ты, по сути, не веришь. Но я, например, понимаю ложь несколько более просто, узко. Ну, то есть, неправда.
Ты можешь понимать правду широко, и тогда твоя неправда будет тоже широкой.
Ну да. И в этом, мне кажется, весь, как, ну, интерес темы. Например, у меня недавно был такой опыт, где у меня, в общем, человек, с которым я общался, то есть мы общались так, как я сейчас общаюсь с вами, и он мне сказал: вот знаешь, вот за такое отношение я тебя раньше вот прям вообще-то мне не нравился. И меня это очень смутило, потому что я не понял,
за о чем он...
Да, то есть я не понял, где был вот этот маркер моего отношения к нему, какого-то негативного. Или... Потому что я использовал, ну, абсолютно нейтральную речь. То есть обычно, когда, ну, мне говорят, что я веду себя как-то неприемлемо, я понимаю, о чем идет речь. А сейчас, а в тот момент я в недоумении каком-то... И, в общем, у нас произошел, я бы не сказал, что конфликт, просто он настоял на том, что мое отношение к нему было не таким, каким оно должно было быть, а я говорил, что нет, я относился к себе абсолютно приемлемо. И, в общем, здесь произошел такой небольшой конфликт. И меня это несколько заинтересовало. Помимо всего прочего, я обратился к третьему лицу, пересказал.
Обратился к психологу, которому
страшно. У меня нет денег на психолога, я студент ТГУ.
Поэтому к экстрасенсу.
Которые берут в три раза больше.
А ты знаешь.
Конечно. Я же искал.
Не в четыре, в три.
Вот. А, в общем, суть до конфликта была в том, что он мне пытался доказать, что я крайне высокомерный и нехороший человек был именно в тот момент, когда мы разговаривали. В общем, высокомерное у меня было к нему отношение. Смотрел на него сверху вниз. Вот.
Но и... Ты же не был на каблуках. Но... Ну, просто на всякий случай. Ну...
Как ты узнала?
У него не получилось, да? Потому что не обращал на него внимания.
Неплохо. Ну так вот, я обратился к стороннему лицу и спросил, часто ли я проявляю вот это свое высокомерное отношение. Да, и экстрасенс сказал мне. Нет, ты просто, в принципе, негативный пессимист, но высокомерным я бы тебя не назвал. Я сказал, это не совсем то, что я спрашивал. Но спасибо.
Ну, это правда. Держите деньги.
И выходит Тимур от экстрасенса, думает теперь, что он высокомерный, еще и пессимист.
Вот. И, в общем, я пересказал экстрасенсу беседу, общее содержание. Ну, я пересказал настолько точно, насколько мог, потому что мне было очень интересно, что именно было вот этим триггером, который спровоцировал его. И там был момент, где я в беседе, обосновывая свою позицию, прибегаю к цифрам. Там был вопрос с вероятностью. В общем, я говорил, здесь очень маленькая вероятность, что вот это произойдет, поэтому мне все равно. И то, что вот это могло быть вот этим вот самым моментом, где как бы я снисходительно к нему отнесся. И я сказал, ладно, хорошо, я понял, спасибо, господин экстрасенс. Но внутри я подумал, что?
Ну, это же просто разные отношения людей.
Ну, то есть, насколько тебе нужно быть, ну, вот, насколько тебе нужно чувствовать себя ущербным, чтобы подумать, когда вот человек тебе объясняет что-то, ну, условно говоря, на цифрах, на пальцах. Ну,
приводя какие-то показатели.
Да, то есть, это конечно, была такая casual беседа, то есть, мы не спорили. Да. И, в общем...
А, ну это без эмоций было, потому что...
Да, возможно. То есть просто слова, которые, ну, мне казались абсолютно нейтральными, да, они могли показаться ему, что я с каким-то таким отношением снисходительным.
Не говори, что ты с точками пишешь.
Без маленьких.
С большими буквами.
Проблема контакта никогда там не выясняйте отношения, не ссорьтесь. Это бесполезно.
Суть-то в том, что вот этот конфликт дал мне
повод отрефлексировать
на наши отношения с этим человеком. И если подумать, я достаточно часто, как бы не преувеличить, довольно часто жертвовал каким-то своим чувством того, что правильно, в пользу поддержания общей гармонии в отношениях с этим человеком. То есть... Многие вещи, которые он говорил и делал, мне не нравились. Но я об этом ему не говорил, потому что я знаю, что он очень вспыльчивый, и я бы просто хотел избежать конфронтации.
О, love is blind.
Ну это же отношения, ты всегда находишься в компромиссах с каким-то ни было человеком.
И то есть я абсолютно, ну то есть я абсолютно согласен с тем, что в любом сообществе, насколько бы оно маленьким не было, нет вероятности, что, ну, люди все будут 100%, ну, ладить между собой. Поэтому нужно идти на компромиссы, чтобы поддерживать вот эту гармонию. То есть нужно где-то по-другому, если ну, сказать, да, брать, да. Это просто компромисс такой, социальный договор. И что меня очень возмутило, когда я рефлексировал на эту тему, то, что я шел на компромисс и приносил в жертву какие-то некоторые свои идеалы, условно говоря. А он вот в этом моменте, который был, ну вот, он не смог сделать того же, ответить мне взаимностью. Потому что, как бы, если бы я начал ему говорить то, что мне о нем не нравится, мне кажется, он удивился.
Так, может быть, он идет на эти компромиссы, просто он их не озвучивает. В других точках.
Да, и опять же, то есть я опять потом об этом рефлексировал, ну, думал об этом. И то есть мне показалась эта тема очень интересной. Может быть, он также думал, что он идет на компромисс, а я был тем человеком, который ему цифры в лицо бросает. И точки, и большие буквы.
Насколько большая была цифра?
А?
Надеюсь, это была не шестизначная цифра.
Нет, там была простой вопрос вероятности.
2 на 2, 4.
Мы, кстати, типа того. Недавно говорили о компромиссах, говорили о мясоедстве, вегетарианстве.
Это мясоеды. Было не недавно, это было вчера. Наверное.
Недавно это короткий промежуток времени, хорошо, который предполагаешь.
Лексикологическая справка от Марии.
Вот. И обычно же мясоеды идут на компромисс. Ну или они так думают.
Да.
Потому что вегетарианцам не нужно отказываться от чего-то в пользу мясоедства. А мясоеды. Ну, как
не только мясо едят.
Да.
А вообще, проблема вот этих всех компромиссов связана еще с автоцензурой, что ты иногда думаешь, типа такой, ну, наверное, вот сейчас я иду на компромисс и сделаю этим лучше, а оказывается, что это было неважно, но в другой момент, когда важно пойти на компромисс, а ты, типа, этого вообще не понимаешь, просто потому что все люди разные и друг друга не понимают.
Ну, здесь, мне кажется, еще важно поддерживать здоровый баланс вот этих компромиссов. Почему? Потому что у меня вспоминается вот эта книга, я не помню точно название, там, я не помню, рассказывал раньше или нет, там рассказывается о... полицейских в гитлеровской Германии, которых отправили в Польшу, ну, когда они оккупировали. То есть эти полицейские, они были, то есть среднего возраста мужчины, то есть они были, ну, как, они росли не в гитлеровской Германии. Им, у них, что называется, мозги не были идеологически промыты. И мне кажется, мы уже не сможем опубликовать этот подкаст после того, что я буду говорить дальше. Или, по крайней мере, это нужно будет полчаса просто. Или, по крайней мере, мне кажется, это нужно будет вырезать. В общем, суть в том...
Нарезать
немецких полицейских. Суть в том, что... Ну, они были обычными людьми, да? Не какими-то злыми нацистами. И вот их отправили в Польшу, ну и так как там вот это военное время, все дела, охота на евреев, им по приказу они должны были делать достаточно, ну, ужасные вещи. И их начальник им сказал, что типа, если вы не хотите, то вы можете просто идти домой и не делать этого. Но и здесь сработало такое чувство, что, наверное, на индивидуальном уровне это уже предположение психологов, что каждый на индивидуальном уровне не мог позволить своим, ну, товарищам, коллегам, да, делать за них грязную работу. То есть у них вот это сыграло, вот это чувство совести, что ли. И дальше описывается процесс, как через вот эти маленькие компромиссы, когда, например, тебя ставят в такое положение, в котором ты чувствуешь себя крайне некомфортно. Ну, типа, они не прямо в это положение тебя ставят, а на границу вот этого с этим положением. И до того момента, пока ты еще можешь, оправдать свои поступки, потом они ждут. Они ждут, пока тебе станет комфортнее в этом положении. И теперь толкают тебя дальше, и дальше, и дальше. И потом вот эти полицейские, в принципе, были способны выводить вот этих беременных женщин и расстреливать их в полях. Без каких-то особых проблем. Что, мне кажется, достаточно интересно, что это было осуществлено, вот этот процесс трансформации, по сути, через применение вот этой концепции компромисса. То есть понемногу тебя просто сводили к тому,
ну, там состояние. Было еще и запугивание, то есть...
Ну, это конечно, тоже, да.
А с запугиванием мы, кстати, не смотрели серию «Черного зеркала»? Блин.
Не смотрел.
Вообще, да, не смотрел.
По-моему, первая. Слушайте, наши смотрели, Максим.
Да, ну ладно.
Почему? Очень многие смотрят.
Мне кажется, если это просто какой-то кейс, там Максим может
писать. Просто там интересно... Там просто интересная штука была про... Очень схожая вот с этим, только здесь мотивацией было скорее запугивание. Они, короче, там был парень, который как-то обойти это цензурно. Ну, в общем, который совершил проступок, про который узнали через интернет какие-то, как их назвать-то тоже?
Третьи лица.
Третьи лица это уже больше похоже на... Публичность об этом узнала. А там об этом узнала что-то вроде хакерской организации, которая... И они были с очень высоким уровнем, видимо, морали. И со своим пониманием этой морали. И они начали... Они вот таких людей несколько нашли, которые совершили проступки. И они начали давать им поручения. То есть началось все с того, что ему нужно было отвезти коробку, вернее, приехать в определенное место в тот момент, когда они ему скажут. Естественно, он это сделал. Потом отвезти коробку, которую ему дадут, в номер, не заглядывая в нее. Тут уже, ну, допустим, тут уже может играть мораль, а вдруг там в коробке что-нибудь плохое. Но, тем не менее, он отвозит. Затем он там встречается с другим человеком, и им говорят взять коробку, ехать в такое-то место. Они приезжают в это место, после этого им говорят, откройте коробку, они открывают. Им говорят, возьмите то, что в коробке, и идите через дорогу и ограбьте банк. Вам нужно выбрать сейчас за 30 секунд, за минуту, кто будет грабить банк, а кто будет, получается, сидеть в машине и потом увезет, то есть подхватит и увезет. Они выбирают, и грабит банк. После этого им говорят...
Вдвоем?
Все, да. Ну, один грабит, второй ждет. Потом они уезжают.
Не договорились. Ага.
Да, они, ну и у них не было выхода. Один был намного взрослее, второй был намного младше. Угадай, кто пошел грабить. Вот.
Наверное, взрослый взял на себя ответственность.
Конечно, да. Взял на себя ответственность подождать его и увезти. Ну вот... Он не сдерживается там от того, что ему было страшно, он... Ну, в общем, ладно, не суть. И тем самым они довели до ограбления, что уже само по себе антизаконно. И один мужчина из них, вот который взрослый мужчина, он изменил своей жене. И что было лучше, сказать своей жене правду или
ограбить
банк? Он ограбил банк. И его отпустили потом после этого. А парня нет. И его довели в итоге до того, что ему с другим человеком нужно было драться за жизнь. Тот в таком же, получается, в таком же положении. Этот точно в таком же. Они оба делают это просто потому, чтобы не выплыло то, что они сделали. И
какой проступок он такой?
Его проступок... Ну, в общем, просто ты ему... Он посмотрел порнографию.
Ага.
На фоне веб-камеры. Как он мог посмотреть порнографию? Ну, типа, он не просто ее смотрел.
А.
Вот. И вроде бы это кажется не такой большой проступок, за который стоит убить человека.
Ну да.
Но он убивает человека, этот молодой парень, в конце. И в конце выясняется, что там были маленькие дети.
У чувака, которого он убил?
На видео. Вот. И я ему вроде как сочувствовал всю серию. Я сместил акценты с объяснения мотивации доведения человека, мотивации доведения до убийства.
Сколько мы будем вырезать из этой записи, Максим?
Да, я предлагаю вырезать всю запись, нарезать предыдущий. Ну, просто, вот, то есть, и про эту, ну, и смысл-то в том, что они все это делали, их мотивировали все это делать, и в конце вот эти хакеры со своим понятием морали все равно все это выставили. Позвонили маме этого парня и скинули ему то, что он делал. Позвонили жене того мужчины и сказали, что сделал он.
Даже и банк ограбил.
Да, ну, в общем, очень интересно. Ну, просто о чем я хотел сказать, что вот через эти ступени, когда человеку говорят что-то делать, он уже на каком-то этапе, наверное, перестает осознавать, что ему говорят, и сравнивать, сопоставлять те вещи, то есть какой он проступок сделал с тем, что его заставляют сделать. И вот это очень интересный, наверное, аспект нашей психологии, когда мы становимся, если нас заставляют.
Как теперь вытащить беседу из этой ямы? Пожалуйста.
Я предлагаю сделать подкаст на фоне веселого.
Но у меня как раз ассоциация про историю про педофилию. Я не буду, видимо, да?
Я не знаю, кто будет.
Мне кажется, нам нечего
терять. Кстати, да, смысл, мне кажется, почему довели вот этого парня, ну, то есть, который картинки смотрел. Может быть, не картинки, я не знаю, там не уточнялось, но, типа, мама просто по телефону сказала, там правда были дети, типа, вот, это то, чем закончилась серия.
А если преподаватели будут слушать серый подкаст?
И что?
Да мы же ну, это не может быть не.
Что было в первом подкасте?
Ну, я имею в виду
этот.
Вот. И, короче, получается, второй мужчина, с которым он дрался, которого он победил и, видимо, убил его. Второй мужчина, он, типа, тоже был педофилом, скорее всего. Вот. И их двоих свели, то есть их вот именно до этого довели, только вот этих двоих.
Мне кажется, людей. Это в законодательстве должно быть, чтобы, ну, типа. Сводить педофилов, чтобы они убивали
да,
друг друга.
Я
был бы Был бы такой педофилический колизей.
Ну, показывая, что он смотрит такую порнографию, нам же не показывает, что он применяет это на практике свои наклонности. Это вот как раз я вспомнила, что в Нью-Йоркере, по-моему, или в Нью-Йорк Таймс несколько лет назад была публикация парня, который признается в том, что он педофил, но говорит о том, что он борется с этим. Вот. И он нашел как раз-таки множество голосов поддержки. Ну, то есть он признается, что он это все смотрит, но никак ограждает себя от детей. И он даже создал группу педофилов, которые как бы как аноним, как клуб анонимных алкоголиков. Вот. И я не думаю, что это настолько должно быть осуждаемо в той же серии «Черного зеркала», если он ничего не делает на практике. Но он, видимо, он боится осуждения общества.
Просто. Но он же, создавая группу, он как бы привлекает туда людей.
И ну, что? То есть... Ну, он привлекает и говорит о том, что давайте бороться вместе.
А, я думала, они вместе свои увлечения осуждают.
Здесь, мне кажется,
каждый важно. Раз, когда хочется... что-нибудь нехорошее, садись вязать, типа,
узлы.
носки, типа, детям. Ну, это просто...
Было. Нет, узлы тоже можно.
Не, носки, детям.
Все, я поняла.
Пусть вяжут взрослым, Максим.
Взрослым. С маленькими ногами.
Здесь еще такой момент, как они с этим борются, получается. Типа, мне кажется, это как какое-то, наверное, ментальное расстройство, душевные ну, да, больные, да. То есть, может быть...
Просто это очень странно, то есть у нас есть разные, получается, сексуальные направленности у людей, когда, ну, то есть, к традиционной ориентации это нормально, ну, то есть, является. Мы призываем к толерантности, когда это гомосексуализм, но когда это касается животных и детей, это, соответственно, вообще никакой толерантности не предполагает. И это вообще очень странно. Ну, то есть это тоже такое же отклонение. Или это не отклонение, и я уже нетолерантно говорю, да.
Мне просто кажется, что здесь есть какое-то понятие...
Сошла на том.
Понятие, ну, нет, Вообще, мне кажется, тема интересная.
Для
первого подкаста интересно.
Просто нужно быть немного осторожным, чтобы не прозвучать. Мне просто кажется, что есть определенные понятия.
Мы ученые, мы рассуждаем и наблюдаем.
Наблюдаем, подчеркнуто.
Есть определенные понятия нормы, в которой, например, гомосексуализм можно отнести к нормальному человеческому поведению. Например, гетеросексуализм — это норма без обсуждений.
Ты тоже сошел.
Потом, какие там еще были?
Ну, я говорила.
Зоофилия.
Да. Нет, вот это уже лежит за пределами нормы.
Норма, я в этом, ладно.
И то есть здесь это уже идет нездоровое отклонение, которое,
Ну что-то же нам, у нас же есть какой-то критерий, вот почему так к человеку одного пола это нормально, а к человеку...
Два взрослых человека, обоюдное согласие, мне кажется, два главных
критерия. А взрослый человек — это такое растяжимое понятие, потому что если мы вспомним древние времена, во сколько там девочек выдавали замуж, они разве были взрослыми?
Древние времена у нас, мне кажется, недаром ассоциируются с этими темными варварскими временами.
А у них всего лишь была другая мораль.
Ну да, варварская.
А еще они Рим сломали.
Мне кажется, здесь важен тот момент, что в древние времена женщин не считали той же степени людьми, как и мужчин. И мне кажется, то, что сейчас у нас есть равенство прав, это очень хорошо, и от этого отходить не стоит.
Почему мы об этом говорим? Потому что важная, актуальная тема.
Пошли разговоры о равенстве социальных, несоциальных групп.
К этому разговор пришел с того, что есть взрослый человек.
С педофилией.
Какой критерий для того, чтобы сказать, вот этот человек взрослый, а этот человек не взрослый? Я абсолютно согласен, что есть люди, которые, скажем, они по закону взрослые, mm-hmm. они там 20-22 года, и они гораздо тупее...
Инфантильнее, ты хотел сказать.
Ладно. Они гораздо менее зрелые, чем, скажем, некоторые... люди, которых я встречал, которые младше.
Намного младше, лет 15-14.
Но при этом я считаю, что в принципе возраст можно считать на таком уровне, как, например, государственное законодательство, можно считать показателем зрелости. Почему? Потому что...
Наличие опыта? Нет.
Во-первых, да. Во-вторых, то есть, если мы берем общий случай, а законодательство и все вообще социальные законы и законы общества, как государственные законы, мне кажется, они все строятся на обобщении, здесь ничего не поделать. А когда ты строишь что-то на обобщении, тебе нужно брать среднее. И в среднем, в общем случае, люди, которые, скажем, достигли там 18 лет, 21 года в некоторых странах, то есть они уже считаются достаточно зрелыми. В то время как люди, например, 15 лет, там, подростки, да, они, в общем случае, менее зрелые, они не способны, условно говоря, делать какие-то решения, которые впоследствии могут оказать очень серьезное влияние на их дальнейшую, уже взрослую жизнь.
Например, поступать в университет.
Мы сейчас говорим немного о другом.
Мы сейчас говорим
об избежании психологических травм.
И где здесь разговор о другом?
Это сложно сравнивать подростка и того же, например, молодого человека, потому что они находятся в разных условиях. Подросток находится в условиях семьи, и мы не знаем, как он себя проявит в самостоятельной жизни, потому что в основном его не погружают в нее. Вот. А молодой человек, он уже выходит по каким-то канонам, да, общества из этой жизни семейной. В плане с родителями и вот вступает на дорожку. Хотела сказать одиночество, но это как-то грустно. Самостоятельной жизни. Вот. Но существуют же примеры, когда подростки например, отдают в пансионы какие-то, либо, ну, у меня примеры жизни, что, например, спортивные школы в других городах, и он уже становится самостоятельным гораздо раньше. И критерий возраста становится совершенно непоказательным. То есть это как детерминированность средой. Тебя погружает в среду, ты сразу адаптируешься. Становишься взрослее.
Ну и с этим, наверное, в какой-то степени связано среднее... Нет, далекое от нас время, наверное. То есть там была другая среда, и поэтому понятия возраста были немного другие, наверное. Но мы же не хотим туда возвращаться, я так думаю.
Ну, не только это, просто ты когда вот говорила про то, что есть случаи, ты начала есть случаи, и, то есть это уже предполагает отклонение от среднего. То есть сейчас, мне кажется, гораздо меньше людей, кто отправляют своих детей учиться в школы-интернаты, например. Или, ну, сейчас большинство детей живут до определенного возраста, по крайней мере.
До 9-11 класса.
По крайней мере, да. С родителями. Поэтому, опять же, в общем случае, дети. Вот сейчас было бы неплохо, если бы у нас был какой-то план.
Вообще, мы начинали со лжи.
Не, нормально, тем не нравится.
Я просто пытаюсь вспомнить, когда вы не хотите возвращаться в древние времена, я просто пытаюсь вспомнить, когда там есть школа Афин, по-моему. Вот две такие противоположные школы. Ну, ты так говоришь, я как будто бы должна вспоминать, и я не могу вспомнить. Когда готовили воинов, и получается, детей из семьи забирали довольно рано, там, после 7-летнего возраста, как кажется. И отдавали сразу в школу в таких жестких условиях.
Ну, наверное, нужно отметить, что самостоятельность, она не зависит от того, находишься ты рядом с какой-то группой людей, с семьей, например, или нет. Или тебе нужно обязательно уезжать. Ну, то есть можно быть максимально самостоятельным, находясь вот, в общей семье, ночью каждый день дома с 10 человеками.
Ну, в любом случае, когда ты один, у тебя самостоятельности, это возможности. Это самостоятельность проявлять скорее, больше.
Скорее необходимость.
Необходимость, ну да. У кого-то необходимость, у кого-то возможность.
Ну, возможность-то есть, получается, у всех. Тогда уж даже это далеко.
Нет, возможность — это как желание. А необходимость — это как вынуждение. Я как бы...
Ну вот, я об этом и говорю. То есть, если есть желание, то, мне кажется, ты можешь быть самостоятельным и... В среде семьи, там, допустим, раз мы говорим именно об этом. А когда тебя погружают в среду там, спортивной школы, допустим, той же самой, в другом городе, кадетские корпуса, вот это все, ну, это же уже больше необходимость, чем возможность. Понятное дело, что когда есть необходимость, то возможность тоже есть, но... Это не отрицает наличие этой возможности и в семье.
Мне кажется, поступление в университет — это как раз выбор между необходимостью и возможностью. Когда, ну, например, ты в таком небольшом городе, где все-таки есть вуз, когда у тебя есть выбор уезжать из этого города, ну, либо поступать в вуз в этом городе. И мне кажется, большое значение имеет то, хочешь ли ты вообще находиться отдельно от семьи, или ты, ну, или не так поставить вопрос, хочешь ли ты быть более самостоятельным, более независимым или нет. И это очень сильно влияет на то, даже какое государственное учреждение или не государственное ты выбираешь для учебы.
Но при этом также, наверное, мне кажется, стоит отметить момент, что семья не является обязательным критерием несамостоятельности, не обязательным условием несамостоятельности. Потому что как можно быть самостоятельным, живя в семье, так можно быть и не самостоятельным, живя отдельно. То есть здесь, опять же, есть вот эти, есть вот эта норма, а есть вот эти случаи отклонения от нормы. Когда, например, в большинстве случаев, когда ребенок живет в семье, он менее самостоятельный, чем ребенок, который живет вне семьи. Но есть случаи. Да.
Сегодня подкаст о том, что есть «но».
И что есть случаи.
Всегда есть случаи.
Ну да, то есть намного же проще, о чем бы мы ни говорили. Я сейчас затрону немного, наверное, тему своей курсовой. Но так получилось. Так получилось. Мы об этом говорим последние, наверное, минут 10-15.
Ты такой сидишь?
Я сижу, нет, я просто сижу и сдерживаюсь, не затрагиваю эту тему, но все, о чем мы говорим сейчас, это мы говорим, да. Мы говорим, получается... Да. Мы говорим о норме. Вот мы сейчас говорим все о случаях, вот как вы и сказали, случаи, которые находятся в стороне от нормы, где легко заметить вот... ладно, хорошо, яркие примеры, как мы говорили, а зоофилии и педофилии. Получается, очень легко сказать, что это не норма. Типа ты такой... Но очевидно же, что нет. Почти все, скорее всего, в голове об этом подумали. Ну, да все. Вот.
Кроме зоофилов и педофилов.
Они друг по другу могут подумать, что это не норма. Как-то вы неправильно поступаете, ребят.
Ну да.
Они все-таки не на одном уровне.
Все равно они, скорее всего, это осознают, потому что это закреплено в обществе. Но мы здесь не говорим о норме, как раз о ее соответствии, потому что это... Не то, что сложнее сделать, это просто в головах, и это очень понятно нам. То есть мы все понимаем, что, как вот сказал Тимур, когда начали только это обсуждать, что типа, ну, очевидно, что гетеросексуализм — это нормально. Вот. То есть потому что и мы, нам даже об этом неинтересно вообще говорить, обсуждать, неинтересно вычленять вот это. Вот,
я не гетеросексуал.
Да. Типа неинтересно вот это вычленять вот эти сферу распространения этой нормы. Потому что обычно это как-то, я не знаю...
Не оформлено,
и да, утрясается в обществе, что вот, как сказать, крутое слово, да, оно не оформлено. Ты вроде осознаешь, что да, все хорошо, но когда ты, допустим, вышел за эту норму, ты такой сразу, о, ясно. Типа, и вот это уже можно пообсуждать, как отдельный случай какой-то. Ну и приводя к вот этому общему всему, о чем мы там говорили, и о чем говорил уже, получается, Тимур, что во всех случаях, когда мы говорим о какой-то норме, это идет обобщение. И законодательство, ну, адекватное законодательство,
строится.
Идеальное законодательство, которое нам бы хотелось видеть, оно должно, ну, ему приходится строиться на... Приходится строиться на каком-то обобщении и норме. В общем, как вся статистика.
Ну, получается, норма строится на статистике. Количество берет.
Не только на статистике. Ну, количество, очевидно, количество и оценка обществом вот этих вот всех действий.
Ну, как рождается оценка обществом?
Чем больше?
Ну хорошо, допустим, смотри, ну, чем больше, да. Ну, получается, мне кажется, какие-то случаи не обязательно именно количественные. То есть, я не знаю, допустим, вот ты идешь такой... Убил человека, и потом идешь, не убил человека. И вот это оценивается обществом, что из этого хорошо, что из этого плохо. И это становится нормой.
Могу посчитать, что это тоже количество на одного человека стало меньше.
Ну да.
Здесь всегда, мне кажется, всегда практически работает в обществе, по крайней мере, правило большинства. То есть, например, почему раньше было нормально выдавать замуж девочек, которым там 13 лет? Потому что общество это принимало как норму. Поэтому было нормально.
Ну, да.
Мне здесь почему-то приходит нам ситуация в Японии, в общем. Мне рассказывал просто один товарищ, который ездил. Это опять, наверное, вырезать надо было.
А тут вообще...
В общем, там есть
подкаст
магазин,
типа 18+.
Магазин. Даже не магазин, а такое здание, такое прям небоскреб, который просто... я не знаю, как это назвать. Торговый центр порнографии или что-то типа того. И, в общем, он мне сказал, короче, что там есть скользкая дорожка, что там есть детская секция. И сначала я подумал, что это, в общем, это, получается, взрослые люди приходят вот в этот торговый центр. Там есть типа детская секция, где они оставляют своих детей, и они идут читать типа вот эти комиксы. А потом, в общем, и я такой, типа, и чего люди там реально оставляют своих детей, там, типа, как игровая комната или типа того. И, в общем, он говорит, нет, это не секция для детей, это детская секция. И потом я понял. Сначала я не понял, но потом я понял. И тут как бы есть такой момент, что это не именно детская порнография. Это, по сути, это как рисунки, типа, это комиксы, это вот...
Ну, это как аниме у
них. Да-да-да-да-да-да. И здесь вот этот момент, то есть, ну, нарисованные дети и не нарисованные дети. То есть, в Англии, по-моему, был случай, когда у мужчины была вот эта большая коллекция вот этих комиксов с... девочками несовершеннолетними нарисованными. И, по-моему, его там арестовали, и что-то... У него были очень большие проблемы из-за этого. И здесь вот спор такой получается. То же самое это, что и детская порнография, или не то же самое? Но, как факт, просто рандомный, в Японии один из самых низких показателей преступности в мире вообще.
И насилие.
Да.
Ну и вот как раз хотел...
Да не-не-не, нормально.
Хотела сказать про то, что...
Я опять не в ту тему пойду, так что нормально.
Слушала подкаст про Японию, по-моему, называется «Японская культура» у Blitz & Chips. Вот, и они как раз затрагивали эту тему про воспитание детей в Японии. И у них вот эта тема секса, она не является табу для них. То есть они, у них нету таких критериев, как там 18+ или нет. И, ну, то есть они детям вообще не строят эти стены между тем, что они должны знать, не должны знать, должны смотреть или не должны смотреть. И это, ну, миром осуждается, в принципе. Ну, как ты сказал уже, у них самая меньшая преступность в этом плане, по теме насилия и тому подобное.
Да, в принципе, вот. Это то, что я и хотел сказать о том, что я тоже смотрел об этом, читал, типа, про то, что... И видел, по-моему, что-то... Короче, отзыв какой-то русский о том, что какой ужас, я зашел в магазин, а там безо всякого ограничения в свободном доступе лежат такие материалы, что ужас какой. Вот, и... Для нас это, наверное, является каким-то шоком культурным. Но, опять же, там самый низкий почти показатель, не самый низкий показатель преступности. Может быть, это правильный путь, но...
Здесь, мне кажется, это не было бы, например, правильно. Это не было бы правильно для любой другой страны, мне кажется. Здесь именно очень важно вот это... Я не знаю, чем это можно объяснить. То, что вот, например, ты можешь зайти в какой-то... скажем, магазин, да, вот эти комбини, которые у них есть, которые мини-супермаркеты, в которых все есть, там вот эта секция с журналами, там вот эти журналы для взрослых, и там люди могут просто стоять и их листать. Ну, то есть, mm-hmm. у всех на виду, условно говоря. То есть, как они это делают? Почему здесь вот так вот на виду делается то, что у нас делается за шторами, короче?
За тремя замками.
Да. И то есть... Ну да, мне кажется, ситуация вполне очень любопытная, в общем, как. Но факт как остается фактом. Да. Самый низкий уровень преступности, и, в принципе, не только как бы насилие, но и в том числе насилие. Но и вообще. Очень-очень-очень интересная ситуация.
Ну, мне кажется, из-за того, что у них культурный пласт, такой религия, ну, у них нету таких запретов у религии, как есть у нас. То есть, если мы сейчас говорили о том, что, например, гетеросексуализм — это нормально, mm-hmm. гомосексуализм допустим, то наша церковь, она не признает.
Mm-hmm.
Гомосексуализм тот же самый, и для нее он вообще не является допустимым.
И гетеросексуализм не признает до свадьбы.
Вот.
Ну и здесь важно сказать, что хотя мы даже и отходим в современном мире, да, отходим от религиозных ценностей, как нам казалось бы, в основе, мне кажется, наших моральных устоев все-таки лежат вот эти столетия жизни в рамках вот этих православных идеалов, условно говоря. Ну, в нашем случае это будет там православие, да, в каких-то других случаях это будет другая религия. Но влияние религии, разумеется, отрицать, мне кажется, нельзя. Когда мы говорим о том, что мы понимаем морально правильно и что мы понимаем под нормой.
Это очень интересно. Ну, то есть, ту же самую мысль можно подтверждать о том, что, например, в России или в русскоязычном населении больше процент употребления в речи библеизма. Ну, там проводили, по-моему, эксперимент с немцами и, по-моему, с чехами. Вот. И, как я уже сказала, большое количество именно россияне или русскоязычное население упоминает. Но когда они, получается, рефлексировали о том, что значит те или иные библеизмы и откуда они взяты, очень многие говорили, что это пословицы либо поговорки. Ну, то есть они не понимают всего культурного пласта, который потребляют. Такое бессознательное состояние.
Тун-тун-тун, рубрика. Которую мы еще не придумали. Тем временем, мне кажется, что нас закрыли в аудиторию.
Да?
А может быть, нет, не знаю.
А было бы забавно.
Я, кстати, придумала, что можно сказать.
24 часа челлендж.
Если нас закрыли, то очень марафон, быстрое время, марафон. Да, мы опубликуем эту запись, потом продолжим записывать еще. Есть банан на нас всех.
Банан?
Банан.
Точно. Один банан.
Сейчас просто пришло время сказать, что это подкаст.
А, да, пришло время сказать, что это подкаст. Здравствуйте, если вы нас слушаете, если вы не отключились. То нас здесь четверо сегодня. Я, меня зовут Аруна, Максим, Маша и Тимур. Если вы хотите узнать, кто мы такие, то...
Пишите в комментариях, кто мы такие.
Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш YouTube
канал. Если наберется 1 000 000 комментариев и 3 000 000 лайков, то тогда мы скажем, кто мы такие.
Амбициозно.
Миллион,
подожди, 3 000 000 лайков и 1 000 000 комментариев?
Даже у Дурова столько нет. Что-то...
Можно сказать, что у нас 1 филолог, 2 нефилолога и 1 лингвист.
Я просто
и распределить роли.
Я просто сейчас прокручиваю, рандомно. Пытаюсь вспомнить все, что я сказал, и можно ли здесь найти то, за что можно меня посадить.
Ты слишком рано рефлексируешь.
Сейчас те 2 человека, которые нас слушали, перестали. 2 человека было достаточно амбициозно.
Мне кажется, они раньше начали, ой, и закончили слушать нас.
Да.
Я бы сама не дослушала этот момент.
Так, это мы точно вырежем.
Я считаю, что я не расист. Но когда я иду по улице, и редкие случаи, когда я, например, вижу навстречу мне идущего чернокожего человека, у меня почему-то в голове возникает мысль о том, что я не расист. Если подумать, если бы я действительно воспринимал всех людей абсолютно одинаково, ну, как людей, то у меня бы не возникало мысли о том, что я не расист, когда я вижу чернокожего человека на улице. И, возможно, вот этот момент я немного себе вру, не потому что я, ну, как бы, отношусь, скажем, к некоторым этническим группам, как, скажем, с каким-то таким негативным отношением или что-то. Просто есть момент вот этот иного восприятия, что ли, в силу того, что, наверное...
Ну, это же контекст, опять-таки.
Да, ну, то есть в силу того, что, наверное, мне в жизни не приходилось часто видеть, да. Скажем, людей разных... разных, разного происхождения этнического.
Мне кажется, очень влияет на то, что это темнокожий Конечно, человек, да. потому что мы, во-первых, живем в такой... Ну, то есть мы живем в Сибири, и если бы ты жил в стране, где очень много афроамериканцев, ты бы очень...
Или африканцев.
Да. Или африканцев устал просто думать, я не расист каждый раз, когда видел бы их.
Было бы, уже не возникало бы такого.
Просто, ну... Условия, или, ситуация.
Или скажем, ситуация, когда ты заходишь в какую-нибудь аудиторию и видишь, что там очень много людей азиатского происхождения. И то есть ты как бы не относишься к ним как-то иначе, чем к другим людям, но просто ты думаешь, здесь... Много людей азиатского происхождения в этой аудитории.
Это, да, даже, ну, то есть это не в зависимости от того, какой ты рас или да. какой национальности,
если,
потому
если
что я
вспомнила.
Если
вы не знаете, если да. вы не знаете, меня зовут Аруна.
Все.
Что уже как-то, наверное.
А меня зовут Тейму.
Так вот, был похожий случай, я пошла в учебную комнату в общежитии. Это было, по-моему, праздник, как это был, или выходной, ну, то есть... людей должно было быть не так много. Захожу, и, значит, сидят там две девочки. Две девочки азиатской внешности. Все нормально. Ну, люди в учебке. Я сажусь. Значит, я села спиной тогда ко всем. Это ничего не значит, потому что столы так и расположены, что ты садишься спиной. Нормально. Через некоторое время я поворачиваюсь и смотрю. У нас уже трое. И приснилась еще одна девочка азиатского происхождения. И потом нас стало пять. Или даже 6.
Ты почувствовала силу.
Я почувствовала просто, что здесь концентрация очень высокая. И написала об этом Маша.
Да.
И то, что я об этом написала, тот факт того, что я написала, значит, что я это заметила, что значит, что я об этом подумала.
Даже тот факт, что ты просто заметила.
Да. Даже когда их было двое, например.
Да, блин, вы очень глубоко думаете.
Спасибо.
Здесь, пожалуйста.
Приятно.
Мне кажется... Все намного проще. Мы про это сказали. То есть просто ситуация того, что мы привыкли. Даже не то, что привыкли, ладно. Не в этом суть. Суть в том, что нормальная, кстати, опять нормальная. Нормальная ситуация для Томска, что здесь получается большинство людей чисто по происхождению, я не знаю, по. Виду там по какому-то по внешнему, они просто между собой, я не знаю, как сказать, похожи. Ну, то есть,
славянская внешность.
Такая, ну, получается, просто хотя бы раса европеоидная.
Угу.
И мы осознаем это, что здесь большинство такое, и просто обращаем внимание на, так скажем, случаи. Никак, в принципе, мне кажется, не относясь к этому.
В Томске это еще не совсем такая нормальная ситуация, потому что в Томске все-таки есть. Большое количество иностранных студентов.
Ну,
и вообще,
да, но все равно например, допустим, большая часть, очевидно, что...
Например, люди азиатского происхождения, ну, гораздо чаще, например, я встречаю, да?
Очень много.
Да, чем чернокожих людей. Ну, например, я вот, пример с аудиторией, да, если я захожу, например, вижу людей, ну, то есть просто люди... большинство, там, скажем, славянской внешности, то у меня не возникает никакой мысли.
Мы все собрали в этом подкасте.
Да. Но если я захожу и вижу, что большинство людей азиатского происхождения, эта мысль... Очень много людей азиатского происхождения.
Ну, а потому что...
В аудитории.
Просто потому что это нормально, что здесь как бы...
Внешние критерии очень...
Да, ну, просто больше людей
внешность.
Здесь, которые не, получается, не азиатской внешности.
Не соответствует твоему представлению о том, что...
Да, то есть нормально. Ты как бы думаешь, так, я в России, я в Томске, в Сибири, здесь все должны быть, не знаю, бородатые в шубах. И это ты видишь не бородатого в шортах. То есть... Просто отклонение от большинства, и ты обращаешь на это внимание, и все. Мне кажется, ничего глубже тут нету. Я могу даже не обязательно говорить про какие-то там расовые разницы, я не знаю. Ты идешь зимой, видишь человек, который... Вот идет 50 человек в шапках, один идет без шапки, ты такой, ого,
Да,
Па-бам. Идешь, я не знаю, точно так же, да нет, вот летом идешь, просто смотришь на улицу, проезжает 30 машин, и проезжает один мотоцикл. Ты такой, о, мотоцикл. И точно так же я могу привести пример хоть про что. Потому что до этого проехали 150 машин.
То есть ты только видишь.
Это...
Но и все, больше тут ничего нету, мне кажется.
Мне кажется, это, ну, тоже можно подтверждать, например, теми же самыми детскими оскорблениями, когда дети очень часто, ну, когда созревают, опираются именно на внешние критерии, и поэтому возникает там детская травля кого-то, и это всегда происходит, ну, чаще всего по внешним критериям. Да. Вот, ну то есть толстый там, я не знаю, другого цвета кожи, и все. Они цепляются за что-то такое яркое во внешности и начинают это превращать в комплекс у человека.
А придут они в секцию по сумо, и они скажут ему «толстый».
И он скажет «спасибо».
А он скажет
«спасибо». Нет, он скажет «спасибо».
Потому что он
старался. А тебе бы поесть, да.
Потому что он старался.
Ну, в принципе, наше время уже подходит к концу, наверное.
Да.
И такая последняя тема такая была. Я могу прочитать стихотворение, если вы хотите.
Да,
скажи, чьего автора? Ну, кто автор?
Янгстона Хьюза. Это сборник его стихотворений, который я купила за 20 рублей 2 часа назад.
Когда?
Не скажу, когда, и при каких обстоятельствах тоже не скажу.
Хорошо.
Интрига.
Если вам интересно, спросите у меня лично.
За
в комментариях.
Лично. Ну, как бы в комментариях лично, двоеточие, вопрос. Итак, есть вступление, которое начинается, стихотворение начинается «Я негр», а есть стихотворение про мулата. Какое вы хотите услышать?
Про негра, пожалуйста.
Я про мулата.
Про мулата.
Хорошо, слушаем. Мулат. Моя мать негритянка, а мой отец был белый, как говорят. Я не раз проклинал моего отца, но беру проклятие назад. И если я мою черную мать проклинал когда-нибудь, то я сожалею об этом теперь и хотел бы проклятие вернуть. Отец мой умер в большом дому, и в лачуге мать моя. Так где же придется мне умирать? Ведь не белый, не черный я. Хлопки.
Я просто вспоминала, есть метис, есть мулат, а метис это когда получается европеоидная и азиатская, да?
Мне казалось, что метис это, в принципе,
не.
Полукровка.
Не, просто мулат это когда получается
европеоидная.
Да, да. А метис это когда европеоидная с азиатской, а вот когда азиатская с афроамериканцем.
Кто такие кавказцы? Они азиаты? Средний азиат?
Средний азиат, наверное. Средняя Азия, типа. Ближняя Азия, нет?
Средний азиат и европеоид — это кто?
Мы это выясним потом. Вам расскажем обязательно.
Что мы заканчиваем?
Да, наверное, мы заканчиваем, потому что время уже закончилось. Спасибо, что послушали. Или послушал, или послушала. Послушала,
не
знаю.
Оно. Это был подкаст
Two K 18.
Да, это был подкаст.
We don't judge.
С вами были я, Аруна. Ну, то есть.
Я Аруна.
Максим, Маша и Тимур. Пока.
Она Аруна.
Она и Аруна.
До новых встреч.